Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Судьбы Сибири». Карусель сибирского переселения. Ленин и сибирские большевики-самостинники. Фольклор колымских лагерей. Ведет передачу Юрий Михайлов. Эфир 24 января 1988 года.
На волнах радио «Свобода» очередной выпуск программы «Судьбы Сибири». Темы этой передачи: «Карусель сибирского переселения», «Ленин и сибирские большевики-самостийники», «Фольклор колымских лагерей». У микрофона Юрий Михайлов. Сибирская действительность второй половины XX века полна парадоксов. Край неимоверно богат природными ресурсами, а многие самые простые товары привозят из центра и даже с юга. Строительные материалы – лес, глина, песок, гравий – в избытке, но жилья даже самого примитивного не хватает. При огромных пространствах и относительно редком населении край не в состоянии себя прокормить. Половину продовольствия, включая картошку и лук, он получает из других районов. Даже благодатный Хабаровский край обеспечивает себя молоком лишь на 100 дней, а пшеницей – меньше, чем на месяц. Но самый удивительный, пожалуй, парадокс – это люди.
Впечатление такое, что людей в Сибири одновременно и слишком мало, и слишком много. Слишком мало, когда речь идет о работниках, слишком много, когда дело касается обеспечения жильем, едой, услугами. Можно подумать, что край населен одними пенсионерами.
Разумеется, ничего подобного. Строго говоря, средний возраст здесь ниже, чем во многих других районах. Да и большую часть новоселов составляют отнюдь не старики. По данным Госкомтруда, 80% приезжающих моложе 40 лет – самый трудовой возраст. В чем же тут дело?
В двух словах не ответишь. Причин много. Но одна из главных – руководство этим огромным и далеким краем из далекого центра. Конечно, пагубные последствия централизованного планирования ощущаются всюду. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке эти последствия проявляются особенно остро. Руководителям, сидящим в Москве, не досуг разбираться в специфике отдельных районов, в сложных сплетениях проблем – производственных, людских, бытовых, экономических. Да край, как таковой, их и не очень интересует. Для них это прежде всего источник полезных ископаемых, того сырья, которое необходимо центральным ведомствам, чтобы наращивать проценты, рапортуя о перевыполнении планов и темпов роста. Ничего не поделаешь. Эпоха ускорения.
Ситуация эта, в общем, настолько прозрачна, что ее уже трудно замалчивать. Скажем, в октябре минувшего года литературная газета поместила заметку, посвященную Дням литературы на Дальнем Востоке. Казалось бы, эта парадная тема никак не располагает к серьезному анализу проблем края. Однако автор не без ехидства замечает, как местная публика переиначила известные слова Ленина. «Город-то нашинский, но очень далеко».
Можно не удивляться тому, что принятая недавно долговременная государственная программа комплексного развития производственных сил региона отнюдь не вызвала тут восторгов. Местный журналист сказал приезжим писателям: «Программа строительства у нас крупных предприятий уже утверждена, а ведь дальневосточники широко ее не обсуждали». Некоторые из заводов, которые собираются построить здесь, в Амурской области, могут погубить амурскую тайгу, рыбу, испортить лучшие пойменные луга. Оговариваясь, что не собирается писать о крае вообще, автор заметок о литературе дает, тем не менее, характеристику, которая заставляет задуматься. Это, конечно, общая удаленность, окраенность, необжитость, определяющие и сырьевую направленность развития экономики и отставания социально-культурной сферы и при богатейших природных ресурсах хроническую нехватку людских и высокую миграцию населения.
Вот мы и вернулись к исходной точке. С одной стороны, хроническая нехватка людей, с другой – высокая миграция. Подобная ситуация сама по себе нелепа, а в условиях свободной экономики просто невозможна. Однако полная ее абсурдность становится очевидной, если мы обратимся к огромному материалу «Переселенцы», который был опубликован газетой «Советская Россия». Из этого материала следует, что с Дальнего Востока уезжают едва ли не 100% тех, кого всеми, так сказать, правдами или неправдами уговаривают сюда приехать. При этом половина людей уезжает даже до окончания срока договора.
Со стороны это напоминает театр абсурда. Взрослые люди снимаются с места и едут за тысячи километров, чтобы жить тяжелой и неустроенной жизнью, а через несколько лет или даже месяцев ехать обратно, снова устраиваться, искать работу и жилье. Государство выбрасывает на эту бессмысленную операцию сотни миллионов рублей. Местные жители, возмущенные тем, что квартиры, которые по праву должны быть предоставлены им, отдают переселенцам, бегут в город, обостряя без того острую проблему села. И вся эта странная карусель крутится десятилетиями. А теперь будет крутиться еще интенсивнее, ибо в нынешней пятилетке планируется увеличить поток приезжающих, а следовательно и уезжающих, на 40%. Чудеса. Впрочем, и тех, кто переселенцев принимает, судьба таких людей волнует крайне мало. К примеру, строятся дома, которые и устаревшими нельзя назвать, жалуется корреспондент «Советской России», потому что и раньше никто не строил по столь безобразным проектам. Разбитые панели, щели в ладонь. Зачем же местное руководство дает заявки на поселенцев? Оказывается, свои резоны у него есть, и тоже отнюдь не хозяйственные. Только под переселенцев дают кредиты, фонды, строительные материалы. И иметь с ними дело легче, народ неопытный, безответный. Наконец, наличие переселенцев дает возможность оказывать давление на своих местных. Как справедливо замечает журналист, тоже рычаг власти. А если переселенец уедет, и вовсе хорошо, освободится жилье. Выходит, что местное начальство одинаково заинтересовано и в приезде, и в отъезде.
Так и крутится эта карусель. Одна из многих каруселей, гордо именуемых «Стратегии развития Сибири и Дальнего Востока». На волнах радио «Свобода» еженедельная программа «Судьбы Сибири». В минувшем году, в году для советской власти юбилейном, в рамках нашей рубрики, которая называлась «Сибирь в 17-м году», мы уделили известное внимание революционным событиям на территории Сибири, не забыв при этом рассказать о позиции, которую занимали в то время различные политические группировки по вопросу об автономии Сибири. Напомним, что этот вопрос – государственное устройство Сибири как автономной части Российской Федеративной Республики – горячо обсуждался с первых же дней февральско-мартовской революции. Сибирские общественные съезды, состоявшиеся в 17-м году, с полной ясностью выявили, что идея сибирской автономии в той или иной ее форме пользуется популярностью и поддержкой большинства сибирской общественности. Против автономии Сибири выступили представители партии большевиков и определенная часть социал-демократов-меньшевиков. Кстати сказать, на выборах в учредительное собрание, состоявшихся в ноябре 17 года, большевики в сибирских губерниях и областях получили лишь 10% голосов, в то время как по стране в целом за них проголосовала четвертая часть избирателей. Такой итог выборов свидетельствовал о том, что сибирское население высказалось в пользу политических группировок, которые в том или ином виде выступали в пользу автономии Сибири. Автономистские настроения среди сибирского населения были настолько сильны, что с ними большевики вынуждены были считаться и после того, как они захватили власть. Об этом мы и поговорим сейчас в нашей передаче.
Зимой-весной 18 года политическая обстановка в Сибири была крайне сложной. В ряде городов власть находилась в руках советов. В ряде других городов существовало своеобразное двоевластие. То есть параллельно с советами продолжали существовать земские органы власти. Некоторые местности Сибири вообще вели независимое существование. Например, Якутский областной совет объявил о своей независимости. Об отказе признавать большевистское правительство заявила и Алтайская горная дума. В Чите был создан многопартийный народный совет. В Благовещенске, наряду с местным советом, власть осуществляла войсковое правительство амурских казаков во главе с атаманом Гамовым.
Вот в такой сложной политической обстановке и собрался в Иркутске второй Всесибирский съезд советов. Он работал с 23 по 28 февраля 18 года. Исполком съезда сибирских советов, так называемая Центросибирь, состояла преимущественно из большевиков, но это, как правило, были большевики местные, сознававшие нужды края.
Второй съезд Советов Сибири принял постановление о том, что высшим органом советской власти будет отныне съезд сибирских депутатов. Был создан Сибирский совет народных комиссаров и прочие органы пролетарской диктатуры, копировавшие те, что возникли уже в центре. Однако в общем и целом Центросибирь рассматривала себя в качестве основного органа власти и считала подчинение центру делом чисто номинальным.
С другой стороны, большевики на Дальнем Востоке также стали играть в самостоятельность. Дальневосточный совнарком отказался признавать власть Иркутской Центросибири. В апреле была провозглашена Амурская Социалистическая Советская Республика. В тот же период в Омском совете состоялись бурные дебаты по вопросу о провозглашении Сибирской Федеративной Республики.
Государственное творчество местных большевиков встретило суровые нарекания из центра. 13 апреля 18 года Ленин направил Центросибири срочную телеграмму, в которой настаивал на том, что общесибирский орган власти должен строиться на началах полного подчинения и подконтрольности центральной власти. В ленинской телеграмме, в частности, говорилось: «По мнению совнаркома, нет никакой необходимости в иностранном комиссариате при Центросибири. Так называемая самостоятельность Сибири только облегчает формально дело аннексии с Востока. Предлагаю ограничиться автономией Сибири, как неразрывной части России».
Но Ленин не выдумал ничего нового. Именно об автономии Сибири на протяжении десятков лет мечтали местные патриотические деятели. Иное дело, что по замыслу сибирских патриотов автономия Сибири должна была носить общедемократические и всенародные формы. Сибирские общественные деятели еще в декабре 17 года предлагали сформировать общесибирскую власть в составе представителей от всех политических группировок, включая и большевиков. Призыв к единству и сотрудничеству прозвучал и от депутатов Сибирской областной думы, которая была разогнана в январе 18 года в Томске по распоряжению большевистских властей. Но сибирские большевики не смогли выдвинуть ничего положительного, кроме игры в государственную самостоятельность. Этим они вызвали нарекания Ленина, который, вероятно, помимо воли, призвал их ограничиться автономией Сибири.
Напомним, что и в иных географических или исторических районах России в первый год советской власти возникали многочисленные республики – Донская, Кубанская, Терская, Черноморская, Северокавказская, Туркестанская и даже Одесская. Это было государственным творчеством местных большевиков, вероятно, искренне считавших, что Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, провозглашенная в Петрограде, должна являться таковой не только по своему названию.
Но с окончанием гражданской войны большевистское руководство фактически отказалось от признания права на автономию за отдельными историко-географическими районами, признавая это право лишь за национальными областями. Впрочем, в первые годы советской власти в рамках советского, так называемого «союзного государства» противоборствовали два начала – национального и областного федерализма и партийно-государственного централизма. В частности, на 12-м съезде большевистской партии в апреле 23-го года докладчик Рыков говорил:
«Мне, как члену правительства Советской Республики, приходилось убеждаться в том, что управлять страной, которая охватывает шестую часть земного шара, управлять ею из Москвы на основании бюрократического централизма нельзя. Хозяйственное развитие нашей республики и система административной организации должны будут покоиться на организации областей».
Советские деятели самых различных рангов вели в те годы дискуссию о том, что существование двух типов самоуправляющихся единиц, национальных и территориально-хозяйственных областей, является основой федеративного советского государства. Территория Сибири в ее традиционном понимании была в те годы разделена на несколько частей. Дальневосточный край соответствовал в общих чертах современному дальневосточному экономическому району. Якутская республика занимала особое положение. Остальная часть, за исключением отдельных западно- и южно-сибирских земель, образовывала так называемый Сибирский край со столицей в Новосибирске. Конец такому относительно разумному административно-территориальному делению пришел в начале 30-х годов, когда Сибирь, старая, каторжная, стала превращаться в Сибирь социалистическую, сталинскую, концлагерную, служащую сырьевым придатком далекого центра.
Фольклор колымских лагерей. В устном лагерном творчестве сталинской эпохи колымский фольклор занимает особое место, так же, впрочем, как и сама Колыма, рассказывает бывший колымский политзаключенный Виктор Щукин.
В начале 30-х годов советское правительство приняло решение разрабатывать богатейшие залежи золота в бассейне реки Колыма. Началось массовое этапирование заключенных в этот район. К середине 30-х годов численность заключенных на колымских приисках достигла 2 миллионов человек и поддерживалась на этом уровне до середины 50-х годов. За два десятилетия на Колыму было этапировано не менее 6 миллионов заключенных. Большая часть их погибла в ледяных колымских забоях. Заключенных доставляли по морю. Этап до Магадана занимал не менее недели, и Колыма рисовалась в воображении заключенных как остров. О возврате с Колымы говорили как о возвращении на материк. Вернуться, впрочем, пришлось немногим. Даже те счастливцы, которым удавалось оттянуть или отволочь срок от звонка до звонка, были обречены оставаться на Колыме на вечное поселение. При Сталине с Колымы не отпускали. А еще зэки воспринимали Колыму как самостоятельную планету. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, возврата отсюда уж нету. Это из песни «Ванинский порт». С начала 40-х годов, после закрытия Находкинской пересылки, пересыльный лагерь в бухте Ванина стал единственными воротами на Колыму. Это был целый лагерный город. В 50-м году он состоял из 18 зон, в каждой из которых размещалось от 3 до 8 тысяч заключенных. В трех зонах находились политические, 58-я статья. Пропускная способность Ванина была примерно от 200 до 300 тысяч заключенных в год. Но как недалеко Колыма, как не безнадежна жизнь на ней, зэков никогда не оставлял оптимизм. Дальше солнце не загонит, меньше 300 не дадут. Действительно, дальше Колымы куда еще могут загнать? Разве что на солнце. А вот дальше солнца этого даже Сталин не может. Есть, стало быть, предел и его произволу. Некоторым утешением служило то, что, загнав на Колыму, дальше которой только солнце, меньше 300 граммов хлеба все-таки не дадут. 300 граммов, штрафная пайка, был тот минимум, который положило заключенным начальство ГУЛАГа. Сидя в карцере или в буре, бараке усиленного режима, на трехсотке, без вывода на работу можно было протянуть месяца 3-4. Но с выводом на работу, на 300 граммах хлеба, чтобы заработать деревянный бушлат, достаточно было 2-3 недель. Конвой протыкал покойного зэка штыком, чтобы не ожил в случае врачебной ошибки. Конвой не доверял врачам. Потом покойнику привязывали деревянную бирку с номером на ногу и сбрасывали в братскую лагерную могилу. Сколько таких безымянных могил разбросано на Колыме? А вот еще одно упоминание о Колыме, как о планете. Колыма, ты Колыма, чудная планета. 12 месяцев зима, остальное лето. Эта колымская поговорка свидетельствует о том, что даже в сталинских истребительных лагерях чувство юмора зэков не покидало. Да и чем было спасаться от безнадежности, как не смехом? Что касается 12-месячной зимы, то гипербола не столь уж велика. На Колымской трассе снег ложится в начале сентября и сходит в начале июня. На весну, лето и осень остаются 3 месяца. Зимой температура падает до 60 градусов ниже нуля, а морозы от 40 до 50 градусов держатся часто по 3-4 недели сряду. Потом отпускает на несколько дней, и снова недели две термометр показывает от минус 50 до минус 60. Наружные работы актировали только ниже 50 градусов. При 49 ниже нуля выгоняли каялить скальный колымский грунт. А рабочий день – 10 часов. А одежда – латанный, перелатанный ватный бушлат да ватные брюки. Хорошо, если валенки 77-го срока – а то ватные бурки или чуни. И спасение только у костра. Отсюда такой афоризм. Лучше маленький костер, чем большая колыма. И действительно лучше. Да вот беда, от костра гоняют. Больше 10 минут не погреешься. Гонит бригадир. Чем я вам наряды буду закрывать? Гонит десятник. Гонит лагерные надзиратели. И глядишь, упал зэк у своей тачки, лицом в снег, и уже не встанет. Это смерть. Но зэки не унывают и при виде смерти. Они к ней привыкли. И еще один освободился, скажет кто-нибудь. А другой ответит в тон. Ему теперь легче, норму выполнять не надо. А когда вечером вернутся в зону и уже выхлебывают в столовой пустую баланду, в которой крупинка за крупинкой бегает с дубинкой, и уже заберутся перед сном на нары, кто-нибудь из бригадников вздохнет и скажет: «Колыма, страна чудес, 99 плачут, а один смеется». И ему в тон снар ответит: «И тот с ума сошел». А вот образец раннего колымского фольклора. «Я живу близ Охотского моря, где кончается Дальний Восток. Я живу без нужды и без горя, строю новый стране городок». Новый городок – это Магадан, а песня относится к началу 30-х годов, к эпохе до террора, когда начальником Дальстроя был Берзин. Эту эпоху колымские зэки потом очень идеализировали. При Берзине, дескать, деньги зарабатывали мешками, а спирт лился рекой. Тогда действительно заключенным платили деньги. Питание было сносным, то есть не дохли от голода. В золотопромывочный сезон за перевыполнение нормы зэкам давали иногда после работы по 50 граммов спирта. Заключенные были расконвоированы, ведь с Колымы не убежишь. Этот гнилой лагерный либерализм Сталин ликвидировал. Передавали, что вождь мирового пролетариата по этому поводу высказался так: «Пора кончать курортные условия в политических лагерях». Берзин был снят и расстрелян. Начальником северо-восточных исправительно-трудовых лагерей был назначен полковник Гаранин. Началась эпоха террора. Рабочий день был доведен до 16 часов. За невыполнение норм расстреливали целыми бригадами. Расстреливали всех, кто по спискам НКВД числился неблагонадежным. Но главное в жизни заключенного – это надежда. Надежда на освобождение. Ее не теряли даже те, у кого был четвертак, 25 лет срока. Вот окончится срок приговора, я с проклятой тайгой распрощусь, и на поезде в мягком вагоне я к тебе, дорогая, вернусь. До этой минуты дожили немногие. Сколько заключенных пережило большой колымский террор? Когда я в 50-м году попал на магаданскую пересылку, то встретил там двоих инженеров, арестованных в 37-м году. Это на 5000 заключенных пересылки. Можно вычислить процент колымской выживаемости. На рабочих лагпунктах, на Колыме мне пришлось сменить их около 10, я не встретил ни одного человека из набора 37-38 годов. Сколько же безвинных людей загубили на Колыме? Точной цифры никто, конечно, не знает. По приблизительным расчетам, от 4 до 5 миллионов человек. Цена освоения чудной планеты, именуемой Колыма.
Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой. Сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нету. Сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нет. 500 километров тайга, где нет ни жилья, ни селений. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь. А если придешь, не узнаешь.
На этом очередной выпуск радиопрограммы «Судьбы Сибири» окончен. Редактор программы Евгений Кушаков оформил и вел сегодняшний выпуск Юрий Михайлов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». «Московские театральные дни в Мюнхене». Ведущий Сергей Юлинен. Эфир 4 февраля 88 года.
Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Студия в Мюнхене, у микрофона Сергей Юринен. Здравствуйте. Московские театральные дни в столице Баварии. 6 февраля завершается эта массивная выездная демонстрация театра перестройки. Продолжая фестивальную тему, мы вернемся сегодня на мюнхенские подмостки, которые в эти московские дни были не только сценическими, но и дискуссионными. В жанре «Через полосицы» мы и построим передачу. Темой ее станет новый и молодой московский театр. Офф-театр. Театр, возникший в последние годы за пределами привычной профессиональной сцены. Иными словами, речь о столичном студийном движении. Об этом немало говорилось в Мюнхене, и в частности, 23 января на немецко-советском симпозиуме в культурном центре «Гастайк». Вы услышите выступление на эту тему главного режиссера Московского драматического театра имени Ерболовой Валерия Фокина, главного режиссера театра Ленинского комсомола Марка Захарова, актера и режиссера Олега Табакова и театроведа Александра Свободина. Между делом наш специальный корреспондент на фестивале, писатель Борис Хазанов, выскажет свое мнение о двух студийных спектаклях «Жанна или жаворонок» Жана Ануя, театр-студия под руководством Олега Табакова, и «Чинзана» Людмилы Петрушевской, театр-студия «Человек». В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Thank you. Итак, театр-студия. Кризис официальной сцены, причина его возникновения. Его легализация за пределом этой сцены – бесспорное завоевание театральной перестройки. На симпозиуме 23 января в Гастайге у меня сложилось впечатление, однако, что статус театра-студии немецкой стороне был весьма неясен и породил иллюзии насчет того, что новая сцена – это, возможно, всецело общественная, свободная и от государства не зависит. Главный режиссер театра Ермоловой и секретарь Союза театральных деятелей Валерий Фокин развеял прекраснодушие.
Да, все спектакли привезены государственными театрами. У нас нет пока никаких других театров, кроме только студии, которые тоже государственные, скажем, студия «Человек». Надо сказать, что в Москве в последний год открылось 11 новых студий. Это студия, которая разрешена, безусловно, государством, которое имеет помещение, которое имеет дотации. Но эта дотация дана ей как бы в долг на 2 года. Через 2 года эта студия должна доказать свое право на выживаемость, на свою художественную состоятельность. Я лично убежден, что это право она уже доказала. Но все эти театры государственные.
Выслушав Валерия Фокина, немецкая сторона проявила дотошность, выясняя способ существования этих новых театров, театров-студий. Вот как ответил главный режиссер театра Ленинского комсомола Марк Захаров.
У нас сейчас идут бурные процессы, в которых мы до конца сами не разобрались. И существуют разные мнения по поводу новых театров. Некоторые считают, что они могут быть на полной самоокупаемости, на полном так называемом хозяйственном расчете. Более опытные люди, связанные с экономикой, говорят, что это все равно невозможно, что это заблуждение, что должен кто-то помогать, финансировать. У нас разработан проект положения о новых театрах-студиях. Он разработан, но еще не принят, так сказать, производству и не принят в законодательном порядке. Поэтому сейчас идут бурные разнообразные пробы, и никакого четких регламентов, никаких четких законоположений для нового творчества организма еще нет. Не существует, и есть твердое убеждение у нашего союза, что вообще правил должно быть много. Способов существования должно быть много.
Мнение Марка Захарова. Радио «Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Наша тема – театрально-студийное движение в стране. И продолжая выпуск, мне хотелось бы остановиться на театре-студии «Человек». Эмигранты Мрожика в постановке Макеева и Чинзана или итальянский вермут без антракта Петрушевской в постановке Козака – эти 2 спектакля, по оценке западно-германских газет, явились одним из эстетических кульминаций фестиваля в Мюнхене, где показывали свои работы, напомним, и 7 профессиональных театров. Поразителен контраст между этим зарубежным успехом и способом существования театра-студии «Человек» у себя дома, в Москве. Он возник 14 лет назад при Московском электротехническом институте связи и по инициативе режиссера Людмилы Рыжкован. Кочуя в брежневский период из подвала Дома культуры «Красная звезда» у метро «Белорусская» в подвал Дома культуры на Бауманской, человек обрел свой дом лишь в прошлом году решением Главного управления культуры исполкома Моссовета номер 76 от 3 апреля 1987 года. Одноэтажное здание по адресу Скатертный переулок, дом 23А, вход в театр и вид изнутри, можно увидеть на фотоснимках в журнале «Театр», 9-й номер за прошлый год, с подписью от редакции, цитирую, «Камера нашего фотокорреспондента Кизе Вальтера обвиняет». Дело в том, что дом человека находится в аварийном состоянии. Журнал «Театр» сообщил, что трубы парового отопления в этом доме прорвало как раз в тот момент, когда финская телекомпания снимала в нем спектакль «Чинзана». В тот вечер, пишет театр, на зрителей чудом не рухнули потолочные балки, а ряды стульев не провалились в глубокий подпол. Нужна помощь городских властей, бьет тревогу журнал. Завершает так. Иначе студия «Человек» может провалиться бог знает куда, так же внезапно, как и появилась на свет. Конец цитаты. Будем все же надеяться, что успех этой студии на гастролях в Мюнхене окончательно разрешит ее проблемы в Москве. Я передаю микрофон писателю Борису Хазанову.
Из появившегося в газете «Süddeutsche Zeitung» интервью с Людмилой Петрушевской немецкий читатель, если не ошибаюсь, впервые узнал об этом выдающемся драматурге наших дней. Почти одновременно немецкий зритель увидел на мюнхенской сцене пьесу Петрушевской «Чинзано. Итальянский вермут без антракта», сыгранную актерами Московского театра-студии «Человек». Корреспондент спрашивает Петрушевскую: «Во всей русской литературе вы, кажется, первая женщина, для которой писание пьес – профессия». На это последовал ответ: «В искусстве нет деления на мужчин и женщин. Есть писатели и неписатели». Быть может, правильнее было бы сказать, что Петрушевская – первый в нашей литературе драматический писатель, для которого судьба, или, вернее, ситуация женщины – главная тема. Причем это всегда, по крайней мере, в тех произведениях, которые стали известны. Замечу попутно, что из 30 с лишним пьес Петрушевской поставлено только 6. Всегда одна и та же женщина, наша современница, та самая, о которой говорится, что ее раскрепостили, что она шагает в ногу с мужчиной и прочее. Замученная жена своего мужа пьянчуги, рабочая лошадь, которая тянет и семью, и работу, и, может быть, всю страну. Но вот «Чинзано» – пьеса, где на сцене одни мужчины. Трое забулдык в пустой комнате, в унылом новом доме и новом квартале, где-то у черта на рогах. Пьянка идет, как уже сказано, без антракта, так как второй акт, в котором действуют и тоже пьют женщины, в сценическом варианте театра-студии «Человек» опущен. Вместе с пьесой «Мрожика. Эмигранты», о которой я имел удовольствие говорить в прошлый раз, «Чинзано» стяжала самый большой успех из всех спектаклей фестиваля «Московские театральные дни» в Мюнхене. Нужно сказать, что и пьеса, и искусство исполнителей, одно неотделимо от другого, в самом деле производят неотразимое впечатление. Спрашиваешь себя, в чем секрет этого успеха? В том, что безрадостная, почти жуткая в своей безысходности пьеса о деградации человека и всего общества в то же время полна какого-то идиотического веселья, словно алкоголизм в самом деле превращает призрачное существование этих граждан в нескончаемый праздник. Или в том, что отчаяние автора таит в себе зернышко веры, а вера прикидывается отчаянием. У меня осталось еще несколько минут, которые я хотел бы уделить другому спектаклю, пьесе Жана Ануя «Жанна или жаворонок». Театр-студия под руководством Олега Табакова восстановил полное авторское название пьесы. Созданная 35 лет назад знаменитая и, по мнению многих, лучшее произведение Ануя, разумеется, прекрасно известно и здесь. История девушки из Лотарингии времен Столетней войны с англичанами, в переводе на русский язык, а с русского на немецкий, мог ли этот спектакль, эта десятая вода на киселе, иметь успех? И все же не зря он был отобран для показа в Мюнхене. Если по замыслу автора пьесы история Жанны проецировалась на оккупированную вермахтом, униженную и уязвленную в своей гордости Францию, то в интерпретации Московского театра она оказалась нравоучительно-героической притчей о современной России. Выиграла ли она от этого? Не знаю, не уверен. Все исполнители молоды, даже те, кому положено играть отнюдь не зеленых юнцов. Неправдоподобно молоды родители Жанны, молод граф Варвик, молод испанский инквизитор, подозрительно напоминающий какого-нибудь старшего лейтенанта КГБ. И вообще все действующие лица ни на кого, кроме наших с вами соотечественников и современников, не похожи. Текст пьесы сокращен, финал опущен. Жанну сжигают. Вместе с опущенной концовкой исчезло и целое измерение пьесы. Ироническая дистанция, которую сохраняет автор, чтобы скрыть свое восхищение Жанной, свою любовь к вечной Франции. Пьеса стала понятной, прямолинейной и недвусмысленно актуальной.
Говорил писатель Борис Хазанов. А теперь фрагменты из выступления на симпозиуме в Гастайге 23 января им упомянутого Олега Табакова, который рассказал о способе существования своего собственного театра-студии.
Отвечая конкретно на ваш вопрос, могу сказать, что частного преподавания пока у нас в стране нет. Но вместе с этим, скажем, вот рождение студии, которой я руковожу, ее можно было бы назвать процессом такого частно-социалистического сектора нашей театральной жизни. С одной стороны, туда вкладывались мои собственные деньги. Я довольно много денег зарабатываю в кино. А с другой стороны, мои сверстники, ставшие начальниками, помогали моей студии из государственного кармана. Так что вот, объединяя частные и государственные усилия, тоже можно помочь рождению театра, театральной студии. Для того, чтобы сделать театр, нужно много терпения, много здоровья, ну и еще ряд обстоятельств, о которых, если вам интересно, я могу сказать. Я могу поделиться только своим частным опытом, никак не теоретизируя и не обобщая. У меня в семье было только 3 человека за столом. Мама, сестра и я. И глядя на большую семью моих товарищей по классу, я всегда им завидовал. Мне казалось, что, может быть, я смогу наверстать упущенное, когда заведу своих детей. Но моя жена актриса, и после 2-го ребенка она объявила забастовку. Так что вот желание иметь своих детей, это, мне кажется, естественное человеческое желание. В конечном итоге мои ученики, это, наверное, и есть мое продолжение. Если мне что-нибудь суждено после себя оставить на земле, то это не коробки с пленкой, и даже не зрители, которые видели мои спектакли, а это дети и ученики. Ну и кроме этого, есть желание поделиться тем, во что ты веришь. Весьма важным является нравственный закон, существующий в студии. У нас есть устав, закон, по которому мы живем. И это, кроме того, что это художественное сообщество, это еще и нравственное сообщество. Может быть, будет забавным для вас, если я скажу, что за месяц работы по обучению моих учеников я получал 68 рублей. А одна минута моего звучания на радио стоит 9 рублей. Только 9 рублей за минуту, а 68 рублей за месяц работы. Так что, кроме всего прочего, надо обладать определенным запасом идеализма. Но этот товар еще пока не переводится у нас на складах. И главное, конечно, что привело к рождению студии, это изменившаяся общественная ситуация в стране.
Говорил Олег Табаков. Радио «Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Новый советский театр вне старых сцен. Тему выпуска завершит театровед Александр Свободин. Включаем запись его выступления на советско-немецком симпозиуме 23 января в Мюнхенском культурном центре «Гастайг».
Театральная студия для истории театра в России – это вещь совершенно особая. театральная студия в России, если угодно, началась вскоре после создания различных тайных обществ революционеров, маленьких групп, задумавших перевернуть страну, а создавались студии, которые задумали перевернуть искусство и принести народу более близкие ему эстетические идеи. В конце концов, художественный театр – это тоже театр, который начался как студия. Когда-то, работая в журнале «Театр», мы заказали музею театральному очень интересную статистику. Сколько с 1917 года в Москве было театральных студий? А театральная студия – это очень примитивный, по видимости, организм. Находится талантливый лидер, и вокруг него создается группа единомышленников, а я бы даже сказал, единоверцев, и начинается жизнь совместной духовной семьей. Так вот, в 1918 году в Москве было 270 студий театральных. 270. А к 1930 году, когда началась коллективизация, индустриализация и другие катаклизмы в нашей истории, театральных студий в Москве уже не было и 20. Вы понимаете? Духовное здоровье общества измеряется многими вещами, но в том числе и количеством театральных студий. Наконец, к 1937 году театральные студии в Москве кончились. В 1938 году драматург Алексей Арбузов, известный наш драматург, покойный ныне, с режиссером Плучиком, возглавляющим сейчас театр «Сатиры», ему около 80 лет, создали театральную студию. В эту студию пришел самый разношерстный народ. Молодые литераторы, несостоявшиеся актеры, не принятые в театральные вузы, школьники, исключенные из своих школ за недисциплинированность. В числе последних был я тоже. И начали импровизационным способом создавать спектакль, фантазируя себе роли. Это было испытание новой эстетики. Был сценарий, схема, и были расписаны роли. А затем на эти роли каждый актер фантазировал текст своего героя. Мы ставили спектакль, я до конца не был в его постановке по другим, чисто моим житейским причинам. Но мы ставили спектакль, который назывался «Город на заре». О строительстве города в тайге, в Сибири. В этой студии было много детей, родители которых пострадали в 1937 году. Детей репрессированных родителей при Сталине.
Радио «Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Театровед Александр Свободин об истории студийного движения в стране.
Эта студия была признана даже чиновниками министерств с помощью наших писателей, многих, в том числе Алексея Толстого, Константина Симонова и других, была признана государственным театром, доказала свое право на жизнь. Но затем началась война, и студия распалась. И только через 15 лет, в 56-м году, а по сути, в 55-м это началось, начало возникать по инициативе опять снизу, опять молодых актеров во главе с Ефремовым, студия, потом превратившаяся в театр «Современник». Ну вот Олег Табаков, один из основателей театра «Современник». И мне посчастливилось в какой-то период очень близко сотрудничать с этой замечательной группой наших актеров молодых. А теперь в Москве на сегодня в разных вариантах от высокопрофессиональных до самодеятельных уже почти 200 студий. Теперешнее студийное движение – это бунт молодых актеров и людей, желающих через театр выразить себя. У нас журнал «Театральная жизнь» – это орган Союза театральных деятелей РСФСР. Каждый год теперь, вот уже дважды, проводит так называемые Лефортовские игры. Лефортово – это такой район в Москве, бывшая немецкая слобода, кстати, возникшая еще при Петре Первом. Так вот, там, в одном из домов культуры, проводятся эти Лефортовские игры, в которых участвуют до 50 студий. Каждый имеет право заявить себя. И вот, пожалуйста, с одной стороны, студия высокопрофессиональная, вы видели «Эмигранты», «Чинзанов», или практически тоже студия, театр «Школа драматического искусства» под управлением Анатолия Васильева, который со спектаклем «Серсо» уже объездил многие страны Европы и имел успех. И студии совсем самодеятельные. Должен вам сказать, что эстетически появляются студии, к которым наша критика, критика моего поколения и другая, традиционно владеющая своими инструментами, не подготовлена, на мой взгляд. Получается вещь парадоксальная. Есть студия на 100-200 мест, зал какой-то. Есть уже люди, которые вокруг сгруппировались, считая, что здесь их духовный дом. Играют вещи странные. Вот у нас есть студия на досках. Она мне очень напоминает, например, игры с компьютером. Ну, вы знаете, что теперешние игровые компьютеры могут заставить молодого человека целыми часами играть перед экраном в одиночку, нажимая кнопки. И он находит в этом нечто духовное. И вот студия на досках играет странный спектакль. Критика не принимает, а зритель за 3 месяца записывается в очередь на билет. Понимаете? У нас много студий. Студии хороши тем, что они могут рождаться. Рождаться им трудно, но они могут умереть. Умереть им легче, чем профессиональный театр. Если нет этого чередования рождения и смерти в театре, то вообще жизнь прекращается. Мы возлагаем на студии очень большие надежды. Но не подумайте только надежды на какое-то, знаете, эстетическое обновление профессиональных театров. Надежды другого рода. Вокруг 30 всего профессиональных театров Москвы должна создаваться некая театральная среда. Аура.
Театровед Александр Свободин из выступления во время мюнхенских дискуссий на тему «Театр и перестройка», где шла речь о студийном ренессансе столицы и стране. Мы заканчиваем просьбой к вам не судить нас строго за качество записи, сделанной на немецко-советском симпозиуме 23 января в культурном центре Мюнхена «Гастайк». Режиссер передачи Виктория Семенова, подготовил и вел Сергей Юринян.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.